Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа о людях, которые принимают решения, о том, как они эти решения принимают. Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр, как всегда, для вас в этой студии. Добрый вечер.
Добрый вечер, мы приветствуем нашего гостя программы «Разбор полета». Это директор Московского дома фотографии Ольга Свиблова. Ольга Львовна, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиционный вопрос, с которым мы начинаем программу «Разбор полета». Это вопрос о самом тяжелом, самом сложном решении, которое вам в жизни приходилось принимать. Может быть, это решение касалось только вас, может быть, оно затрагивало других людей.
Не мультимедиа, арт-музей, на Остоженке. Потому что в этот момент я уже встретила своего мужа, который, к сожалению, недавно умер. Но муж был француз. Было понятно, что он никогда не будет жить в Москве. И было понятно, что я никогда не буду жить в Париже. И я старалась там жить и работать. И у мужа был арт-центр. Я делала там выставки. Все вроде было ничего, но время, середина 90-х, это было время, когда казалось, что в России можно зачем-то что-то построить. И это вырастет, прорастет. И это будет на будущее. И надо было принимать решение, потому что я понимала, что у меня не было никаких иллюзий, я понимала, что плата будет очень простая, она будет называться «Жизнь». Это будет 18 часов работы и с очень как бы лимитированной возможностью видеть своего мужа, когда мы как бы виделись чаще в самолетах.
То есть вы жили в Париже, когда приняли такое решение? Что
да.
Да? Вы да. Жили, то есть у вас одновременно получилось два решения? Что вы вот окончательно прирастаете к Москве и не можете жить в Париже, и что вы вот решаетесь на открытие вот этого.
Да.
А вот долго сомневались, то есть вот почему вы вообще приняли решение, что надо открывать вообще такую вот...
Вы понимаете, это же был момент, когда просто, ну, я глубоко уверена, что энергия — это такая метафизическая субстанция, и она в каждое время метит совершенно разные места пространства. И если мы говорим о середине, о начале середины 90-х, это, конечно, очевидно, была Россия. И, очевидно, это была Москва. И казалось, что все возможно, все нужно. А в Париже в это время можно было делать, а можно было не делать.
А, понятно.
А вы помните какой-то решающий аргумент, который вот перевесил все?
Это было очень длительное и очень мучительное решение. Я его принимала практически год.
Год?
Да.
Муж поддерживал ваше желание?
Вот был всегда замечательным моментом, потому что на все мои вопросы, что я должна делать, я говорю, ну ты скажи, вот как ты скажешь, так будет. Потому что я ненавижу принимать решения, собственно, вся моя жизнь – это принятие решений, как, наверное, у каждого человека. Ну, а когда ты еще руководишь чем-то, то это уж точно просто твоя должностная обязанность, как пишется в инструкциях. И я ему всегда говорила, вот как ты скажешь, так и будет. А он мне всегда говорил, я хочу, чтобы ты была счастлива. Вот не... Поэтому был такой вопрос провокационный и заведомо без ответа. И ответ был соответствующий, потому что он, конечно же, знал, что меня все равно это вихрь, эта энергия захватит и унесет. И, в принципе, он всегда знал, что я сама приму решение. Поэтому он мне всегда так отвечал. И это был момент и отчаяния, и невероятной поддержки.
Вы в самом начале сказали, что сразу было понятно, что он не сможет жить в России, а вы не сможете жить в Париже. Почему?
Ну, мы встретились в 91-м году, и к этому времени я уже как минимум 3 года имела какую-то активность в Париже. Там оказалась первый раз в 88-м году. Незадолго до того, ну, наверное, за полгода до того, как фильм «Черный квадрат», который я делала, получила там приз на Каннском фестивале, а для Франции это же очень просто. Ты получила одну медаль, ты ее до конца жизни носишь. Да, это не Америка, это не Нью-Йорк, где надо каждый день все сначала начинать доказывать, каждый день что-то новое делать. И у меня было очень много друзей там, гораздо больше. У меня, наверное, и сейчас, может быть, друзей во Франции больше, наверное, вот, чем в России. Все, с одной стороны, было хорошо, с другой стороны, я очень не любила Париж. Я из него, можно сказать, эмигрировала, как русские в это время все покидали Россию. Я вот никуда не хотела уезжать, в принципе, не хотела, потому что мне казалось, что историческая какая-то логика саморазвития, она все равно приведет к тому, что за застоем наступит. Ну, как известно, сезоны же меняются, и за любыми заморозками всегда наступает оттепель. И она наступает, в общем, закономерно, практически без нашего участия. Вот, к сожалению, мне так кажется. Это кто-то и что-то другое решает. Поэтому я никуда уезжать не хотела, но в тот момент, это был, наверное, второй или первый приезд такой длительный во Францию. Я помню, что я шла по улице Ривали, потом мы там 13 лет жили, как раз вот по этому же самому куску я, если я была в Париже, я прогуливала наших двух замечательных собачек. И я видела вот эти витрины, заставленные бесконечными туристическими сувенирами, Тур Эйфель, золотая, не знаю, там, серебряная, какая угодно. И у меня было ощущение, что я вот сейчас вот взорву эти витрины. И остановилась, подумала, что это ужасно. Потому что если это во мне, я же все-таки не Троцкий, не Ленин, да? Пожар революции мне не нравится. И я подумала, надо как-то эту проблему с собой решать, потому что мне казалось в этот момент, что Париж – это такое культурное кладбище фантастической красоты с огромным количеством монументов, культурных наслоений. Я же туда приехала как специалист по современному искусству. Это как бы развивающаяся субстанция. А там все есть. И, собственно, неважно, добавляется что-то в плюс или не добавляется. В общем, без этого теоретически в этой самой комфортной и горячо мною сегодня любимой стране, которая меня очень многому научила и так далее, можно делать, можно не делать. И я по случайности имела визу Бенилюкс. Я бежала на поезд, взяла билеты, уехала в Амстердам, проснулась в 5 утра. В городе Амстердам у меня не было ни одного знакомого. У меня был телефон девочки, которой было 26 лет. Ее звали Полина Михельсон. И она руководила какой-то культурной ассоциацией «Цирк». Она приезжала несколько раз в Москву. Я вышла, поменяла деньги. Это еще до евро. Получила самые веселые деньги Европы, потому что на них не было никаких политиков. И были вот какие-то дико веселые пейзажи. И пошла вдоль красных кварталов, как-то вот на рассвете. Непонятно куда. Мне ужасно понравилось. В 10 я позвонила в Полине, в 12 у меня была работа. Она мне дала телефон человека, который организовывал Бродскому лекции в Голландии. Он мне организовал на 3 месяца работы. И я читала лекции во всех художественных школах Голландии. Их там вот просто невероятное количество. И через полтора месяца получила предложение остаться там на контракт еще на 5 лет. Замечательная Рекс-академия, которая, ну, такая аспирантура для мировых художников. И вот к этому моменту моей любимой Голландии, в которую я тогда совершенно влюбилась, я поняла, что она плоская, ограниченная.
Да что ж такое, не угодно.
Не надо бежать.
Каждый раз вы пытаетесь
как-то
бежать.
Я ее до сих пор люблю. Я думаю, что я очень правильно вернулась. А потом уже в 91-м году. Я несколько раз приезжала в Париж, каждый раз как-то это было всегда странным ощущением. А в 91-м году я приехала в конце 91-го договариваться с дистрибьюцией своего фильма, вот как раз правда, в поисках счастливого конца. Я так удачно предсказала путч. И путч таки случился на моей как раз последней съемке. Если бы он не случился, я вообще не знаю, что я делала.
Потрясающе.
Потому что он был в сценарии. Сценарий был подан на телевидение «Свис Романда», это женевское телевидение на французском языке, в феврале после World Economic Forum, где я, собственно, умудрился этот путч пообещать, анализируя современное искусство. Я до сих пор уверена, что современное искусство – это гениальный аналитический инструмент. Он заменяет очень-очень много институтов, которые думают, пытаются дать нам прогнозы. Это очень хороший прогноз. По разным параметрам совершенно. Вот я, например, по рынку современного искусства в 2006-м точно знала, что будет кризис. И скоро. И подготовила к нему идеи. Надо сказать, что в 2008-м мы не только ничего не потеряли, мы только усилили свою программу. Вот я приехала искать дистрибьютора и нашла мужа, потому что один из художников русских, с которым я работала, сказал мне, ну, приходи ко мне в мастерскую, я здесь в таком классном культурном центре, вот арт-центре. Центр назывался «Ля Бас». Надо было пройти от метро клумбу, на которой росли березы, типично русские. И после этого дойти до двери, покрашенной, железной двери, покрашенной такой кабаковским зеленым, тоже нашим родным, который мой любимый цвет. Было написано «Ля Бас». И мне туда пришла, мне дико понравилось помещение, я в него влюбилась. Невероятное пространство, фантастическое. Потом пришел мужчина, который приготовился ужасно быстро, самый вкусный в моей жизни ужин. Вот. Судьба была решена, но муж был страховщиком, а для страхового бизнеса нужны законы. Понятно, что в 91-м году в России было столько же законов, я не знаю.
Ну, понятно, да.
Вот, поэтому это можно и развивать эту тему. А, и кроме того, он вот за 23 года нашего существования, по-моему, выучил ровно те три слова, которые учат все иностранцы. «Привет, люблю, водка», которую он никогда не пил. И, а мне вот казалось... Что я там тоже... Ну, как я могу работать, могу не работать. Вот как-то это было без миссии. А мне кажется, что в жизни должна быть какая-то все-таки миссия, да? И это было решение сознательное, потому что я, в общем, довольно четко понимала, как наступит точка А, как надо идти к точке С, через точку Б. То есть, в общем, все, что сегодня происходит с музеем, было загадано каким-то образом. Не загадано, а продумано. С другой стороны, я предполагала, что будет другой виток спирали. История, как известно, именно по этой траектории развивается. Но все равно жизнь преподносит сюрпризы. Вот сегодня мы там, где мы есть. И я дико горжусь музеем, потому что мы один из самых посещаемых музеев России. И в Москве на те наши маленькие 2300 квадратных метров выставочных площадей мы своей посещаемостью гордимся. Она как бы и в Европе тоже просто... Отличная, зашкаливающая.
Ольга, приходилось ли вам отстаивать свое решение открыть музей и доказывать людям, что фотография – это искусство, что нужно отнестись к этому серьезно, и к вам нужно отнестись серьезно?
Знаете, я как-то вот в позиции клоуна лучше себя чувствую. Я очень не люблю... Я так серьезно отношусь к жизни, что мне кажется иногда, что самое... Серьезная позиция в жизни – это клоун, буфон и так далее. И как бы чем менее серьезно люди относятся к тебе, тем иногда легче. Открытие музея вообще было почти случайным. Я просто сделала биеннале, написала, что как-то глупо, что в России нет музея фотографии. А вот в Париже есть. И уехала в отпуск. Приехала в сентябре и получила резолюцию, что я директор. Это было так странно, потому что я вообще до этого никогда ни в какой официальной структуре не работала и плохо понимала, и до сих пор плохо понимаю субординацию. Вот. И доказывать... Вы знаете, искусство – это такая вещь, которую нельзя навязать, где ничего нельзя доказать. Искусство можно показывать... Если ты показываешь, что ты всегда любишь последний проект, как вот последнюю любовь, вот просто... Мне все говорят, что ты любишь больше всего. Я говорю, я же многодетная мать, я не могу делать проект без любви, поэтому у меня каждый раз есть что-то, что я люблю больше, как правило, это последний проект. И любовь к искусству можно людей, можно поделиться с людьми, и ей можно заразить, если ты хорошо продумал. Нравится ли то, что нравится так тебе сейчас, действительно ли это нужно людям? Это как все-таки ты должен слышать все время.
А есть люди, которых нельзя заразить искусством?
Ну, есть, конечно, но и не надо. Но их, в общем, не так много.
Но бывали какие-то решения, о которых вы жалели, что, там, возможно, там, к этому еще не готовы? Или как-то вот, не, может быть, неверное какая-то... Не знаю, какое-то решение по именно по фотографиям или по выставкам.
По программе?
Да.
Нет. 19-й год. Вот музей будет осенью 19 лет. Но, наверное, единственную выставку, которую я бы не делала, которую, я думаю, можно было все-таки не ставить в программу, это Джеймс Бонд.
Неожиданно сейчас.
И я вернула контракт с британцами. Диачел, я его вернула с финской границы и не хотела его подписывать. А потом под гарантией многих людей подписала. А потом эти гарантии не выдержали, не выполнили. И первый раз в жизни, в прошлом году осенью, у нас был дефицит.
Ого.
И я его закрыла. Точка. Поехали дальше.
А вы вообще легко принимаете решение?
Вот. Нет.
Потому что вы рассказываете, я, насколько я правильно или неправильно понимаю, там эмоций не очень много.
Нет. У меня всегда очень эмоционально. Более того, я... еще эмоционально не только принимаю, я еще и говорю. Раз я уже сказала «да», то это будет «да». Если я сказала «нет», то это будет «нет». Если я сказала «подумаем», то, скорее всего, будет «да». Поэтому, ну, если я уже произнесла «да», то здесь вот кровью харкай, сделай. Даже если я слышал, то один человек.
Вообще раздолье для манипуляции вами.
Ну, как сказать? Я все-таки эмоционально думаю. я бы так сказала.
Как вообще Ольга Свиблова пришла к искусству? Вы же учились не на архитектурном, не художественном, на психолога учили же?
Да. Ну, я до этого 3 курса биофака.
Биофак.
Закончила. А до этого матшколу.
Вообще очень искусство.
Я, например, на работу стараюсь не брать людей с художественным образованием.
Почему?
Ну, у них часто в голове такая каша. Понимаете, я думаю, что любить искусство – это важно, но для этого совершенно не обязательно заканчивать профильный вуз.
Ну, это как журналистика.
Да, да, да. Да, вот журналисты – это не факт, что ты журналист.
Либо пишешь, либо не пишешь.
Да.
Если у тебя
но
есть, либо есть,
трудно.
Либо нет.
Да. Научить практически нельзя. Поэтому я люблю людей, и, во-первых, все-таки структурированных в своей ментальной деятельности, да, и в жизни вообще, структурированных, у которых, во-первых, есть цель. Элина, вот есть люди бесцельные, блестящие, но бесцельные.
Вы, вы с такими не имеете дела? Не хотите?
Ну, как я имею иногда, потому что с ними 3 минуты можно.
Но
я, в принципе, люблю людей, которые бегают на длинные дистанции. Вот я была очень плохой лыжник, например. Ну, и никогда не была так, чтобы я вот большая. Для лыж-то надо все-таки какую-то, да, силу. Но я отлично бегала все соревнования, даже у меня разряд был большой. Просто вот на длинные дистанции я выкладывалась. Я прибегала, да, кровь идет, из горла идет. Но я вторая прибегала.
Ну, это какая-то целеустремленность на грани самопожертвования.
Я люблю целеустремленность. Я вообще не понимаю, зачем нужна жизнь без цели.
Ну, вопрос цены. То есть, что вы готовы заплатить
все
за эту
все,
цель?
Все, за цель. Если цель выбрана, то можно заплатить все.
Это касается только вашей жизни или люди, которые рядом с вами, ваши сотрудники, люди, которые от вас зависят, они понимают, что вот мы с Ольгой Свибловой разделяем ее вот это вот понимание, идеологию, и мы все положим на кон, только чтобы добиться своей цели.
Ну, я могу сказать, более-менее, это, конечно, идеология команды. Я думаю, что у нас лучшая команда. И поэтому мне с ней комфортно. Я же работала во Франции с командами. И там есть фантастические команды. Проблема в том, что там 35-часовой рабочий день. Что я считаю реальным нарушением права человека на жизнь и на работу. Потому что работа – это часть жизни, а для меня важнейшая. Это просто нарушение прав человека, с моей точки зрения. А когда страна к этому привыкает, это еще и становится менталитетом. И, по-моему, вредным. Как психолог, который ушел из психологии, я знаю, что когда человек начинает фиксироваться на себе, это никогда к хорошим последствиям не приводит. Потому что это как ранка на коленке, и ты ее все чешешь, чешешь. Неважно, с психотерапевтом, что еще хуже, потому что он тебе свою ранку к твоей добавит, и свою расчешь. Да? Ну, это не значит, что нет хороших психотерапевтов, заранее говорю. Но я думаю, что когда у человека есть цель, есть какая-то все-таки установка на или на дело, или на просто на других людей, потому что ты же дело делаешь для других людей, это не важно, что ты производишь сыр, которым ты кормишь народ, или выставки, да, то и другое все-таки для людей, то в этот момент ты меньше задаешься вопросами, на которых нет ответа. К чему мы приходим в жизнь, и мы из нее точно уйдем, понимаете, вот это как бы вопрос, который остается.
И все-таки...
Почему я в жизни я, а не я? Ну, нельзя в жизни быть самым главным генералом. Понимаете, все равно где-нибудь появится какой-нибудь адмирал. И, в общем, не нужно, вот что самое интересное. Нужно, чтобы то, что ты делал, да, вот мне было все равно. Я же действительно работала дворником, я там работала уборщицей, между прочим, в подъездах, в многоэтажек.
Это когда учились?
И когда училась, и когда уже закончила с красным дипломом, и в аспирантуре была и после аспирантуры. Советские учреждения научные, они были настолько бессмысленны. Вот в одном из них я работала, это был институт психологии. Он занимал замечательный, какой-то вот просто наполненный миазмами, да, старое здание гостиницы Ярославской на ВДНХ. Вот там я получила нейродермит первый раз. Потому что абсурд – это абсурд. В нем как бы... Я очень люблю абсурд, потому что это, ну, как это проблема, с которой как бы интересно разбираться. Я не очень согласна с Фрейдом, что только либидо является основным двигателем нашей жизни. Я думаю, что абсурд играет не меньшую роль. Но когда он превышает какую-то долю, и когда машина крутится, не выдавая результат, я человек нацеленный на результат. Я думаю, все должно приносить результат. Ты посадил цветы, они должны быть. Я сажаю помидоры, они у меня вырастают. Я думаю, что отношения с людьми, дружба, это тоже, да, результат, они как-то...
Какой должны... результат у искусства?
Витальная энергия.
Слушайте, я все равно не понимаю, ну как это произошло? Биофак.
Я всегда любила искусство, всегда. Ну вот как родилась, так любила.
Но ведь тогда просто не было еще, ну, по крайней мере, в Советском Союзе не было такого вот прям искусства, как искусство, не было внимания к искусству.
Нет, искусство было, я ребенок, выросший в Третьяковской галерее, не надо.
Современного искусства.
Ну, современное искусство было такое, какое оно было, ну ничего страшного. Я в начале 80-х встретилась с другим современным искусством, а в 83-м встретила Илью Кабакова. Вот мы с ним проговорили. Ночью я пришла к нему в мастерскую. Я даже не знала, что это художник. Я не знала, куда мы идем. Меня привел к нему Иосиф Бакштейн как раз. И ему надо было что-то Илье передать. А Илья начал показывать мне сначала альбом, потом кухонную серию. Конечно, это вообще... При том, что я читала все книжки, вся моя стипендия, все, что было, все уходило на то, чтобы покупать книжки. По книжкам в это время, я же как бы школу закончила в 70-м году. Но все-таки я ребенок Хрущевской оттепели. И ее инерция, она какое-то время длилась и в 70-е годы. И по тем книжкам, которые выходили, все можно было прорисовать, додумать. Видите, такая
замечательная история. Не было ощущения нехватки свободы? Или было?
Нет, не было никогда. Да я и сейчас себя свободным ощущаю.
Ну, это же необходимо для искусства, да, чувствовать себя свободным?
Это для жизни необходимо. Почему для искусства? Странное какое ограничение. А для науки типа не надо. Для науки можно быть
самой. Нужно. Вполне. Просто вопрос, как воспринимают науку, как воспринимают искусство. Люди, которые принимают решения, я говорю про там, чиновников высокопоставленных, у них же все квадратно-перпендикулярно.
Когда Андрей Вознесенский побывал в Америке первый раз, это были 60-е годы, и тогда это было как будто вот в космос летать, причем там не на Луну, а на Марс сразу, да? Он написал замечательные строки. «Поубрать бы нам дураков вдвойне и в твоей стране, и в моей стране». Я думаю, что я не случайно все-таки закончила факультет психологии для того, чтобы понимать, что от себя не убежишь ни в какую страну, что количество людей, которые с тобой созвучны, оно приблизительно одинаково везде, причем в маленькой стране Исландии и в очень большой стране Америка или да, в европейской стране Франция. Вопрос, как ты их нашел? Это вопрос какой-то, да. Это очень важно, искать людей вокруг. И общаться. И решение везде принимать. Я вам могу сказать, что почему все чиновники договариваются с чиновниками. Они же договариваются, вы понимаете? Они пишут постоянно огромное количество соглашений и так далее. Потому что, во-первых, хороший чиновник, я, кстати, вот считаю, что это очень хорошая профессия. Ну, только если ты профессиональный чиновник, хороший чиновник, это, кстати, так же редко, как хороший директор музея. Я очень хорошо знаю своих коллег во всем мире. Я езжу регулярно много-много лет на конференцию директоров музеев современного искусства раз в год СИМАМ. Я могу сказать, что так же печально, как... Ты всегда найдешь 3-5 человек, которые тебя зажигают, с которыми вы что-то придумаете, это всегда результат будет. То есть не бессмысленная трата времени. А все остальное ты думаешь, куда бы спрятаться.
То есть это общая статистика.
Это абсолютно нормальная статистика, поэтому не надо думать, что где-то там, за горизонтом, там другие люди. Нет, у них две головы, две руки и одни и те же комплексы и проблемы. У некоторых один и тот же уровень дарования, а у некоторых просто зашкаливающий. Но это всегда меньше статистики, это меньше пикселей везде, это надо искать. И вот за это счастье, встретить эти бриллианты безумия, да, которых ты сам не придумаешь, потому что в искусстве интересно только то, чего не было, и то, что ты сам не придумаешь. Вот за это ты платишь 18-часовым рабочим днем и кучей того, что казалось бы, к искусству не имеет никакого отношения.
Вот, кстати, об искусстве, которым, ну, точнее, то, что к искусству имеет мало отношения. Хотел спросить, как вы разделяете? Ведь сейчас же, ну, вот, ну, можно все что угодно, да, сделать, и потом скажут, ну, знаете что, это современное искусство. А там...
Ой, ребят, я не буду, можно я не буду? Это просто вот, это безумие. Я ненавижу говорить об искусстве in general. Да, это бесконечный разговор. Что такое искусство? Это вопрос, который стоит, начиная с 20 века. Он ставится каждые 2 недели. Кажется, сначала каждые 50 лет, потом уже, вы понимаете...
А дальше, да, скорость увеличивается, и вопросы задают чаще.
Да, и я думаю, что на него лучше Дюшампа никто не ответил. Да, он сказал нам, что есть текст и есть контекст. Вот сужилка для... тарелок, она как бы на кухне для того, чтобы тарелки сушить, но я не буду там второй пример с писсуаром приводить, да, для того, чтобы... А если она в музее стоит, то это ready-made, мы будем рассматривать по-другому. Искусство – это символический объект. Его не надо судить. О нем не надо спрашивать. Это зеркало. Но оно магическое. Мы в нем видим себя, но чуть больше, чем мы до этого видели. Только поэтому оно нам нужно. Вы же не хотите убрать все зеркала?
Нет.
Ну вот, это такое особое зеркало.
Никаких зеркал. Все должны быть, даже если они кривоватые или какие-то волшебные. Сейчас нам надо сделать маленькую паузу. Это программа «Разбор полета». Ольга Свиблова, директор Московского дома фотографий, главная героиня этой программы.
Разбор полета. Разбор полета.
Разбор полета. Ольга Свиблова, директор Московского дома фотографий, Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгаур. Про зеркала мы говорили.
Да, in general про искусство сложно.
Я понимаю, но... про искусство можно и нужно говорить конкретно. Вот я могу сказать конкретно. Мы только что открыли выставку Херба Риц. Фантастическую. Я много лет ее хотела сделать. И ждала, чтобы Херб Риц появился так, чтобы мы видели, да, все его движение. Это действительно уникальная ретроспектива, откуда он вырос. Человек с прекрасным классическим образованием по истории искусств. Человек с замечательным образованием в области экономики. Выходец из очень хорошей обеспеченной семьи, который начал свою работу менеджером по продаже мебели на фирме отца. И так бы он всю жизнь не работал, если бы он, имея свою страсть к фотографии с детства, как у многих нормальных людей, но страсть к искусству бывает с детства, особенно если родители вовремя, в сензитивный период, привели детей в музей, на концерт, на балет. Они потом будут идти. Они от классического балета придут к современному. Их вовремя надо привести.
Это к вопросу о том, что от себя не убежишь.
Нет. Ну и, конечно, полезно, чтобы тебе привили что-то, потому что иногда, как Маугли, если как бы вот до какого-то времени не заговорил, то уже есть момент, после которого заговорить нельзя, даже попав в человеческое сообщество. Поэтому детей нужно возить и совсем знакомить. Поэтому я благодарна и родителям, и, конечно, благодарна школе, которая нам все открыла. А дальше у тебя было право выбора и движения, да, вместе с искусством туда. Оно же интересно тем, что это же путь без конца. Потому что все время интересно, все время что-то новое. Все темы исчерпаемы. Сколько можно купить домов? Но нельзя купить больше ни к чему можно купить. И автомобилей тоже нельзя. Никакого гаража не хватит. А если с искусством, то у тебя все время что-то новое. Разные формы обращения с искусством. Есть коллекционеры. Есть люди, которые просто его любят и ходят на выставки. Есть люди, которые его создают. И это всегда... И, по крайней мере, обсуждать искусство... Это интересно. Я поэтому всем говорю, ребята, идите в музей, если хотите проверить вообще своего принца. Была замечательная история. У нас обычно в кризисное время повышается посещаемость. Ну, 2008 год, очередной кризис. У нас стоит выставка замечательного, гениального Юры Роста. Я дико боюсь, потому что он там тексты не сократил, как мы договорились, отдал в полном объеме. У меня полувыставка, получитальный зал. Народ ходит невероятно, да, ходит по 3-4 раза, у нас анкеты, кто-то пишет, я своим всем в офисе раздал деньги на билеты и дал им полурабочего дня свободного, чтобы сходили на Юрия Рост. Кто-то пишет, вот пришел 3-й раз, да, и выставка уже, по идее, закрыта, я ее продляю на полдня, захожу вечером, 23 февраля, я даже дату помню, иду со своей французской коллегой, она не может поверить, что может быть столько людей на выставке, и... Чтобы ей показать, что это реальность, вижу какую-то девушку улыбающуюся, говорю, девушка, вот у вас такая блаженная улыбка на лице, говорю, вам нравится? Она говорит, конечно, нравится, я здесь 3-й раз. Сегодня, говорит, была, ну вот как вам сказать, я вот это проверяла. Я говорю, что проверяли? Принц проверяли. Она говорит, да. Я говорю, что? Я говорю, чувствовала не то. Он ушел через полчаса, а я здесь уже 3 часа хожу. Понимаете, вот принц-то проверить лучше не в... не в ночном клубе. Как и принцесс, кстати. Это действительно важно, потому что искусство – это когда мы говорим о себе, по сути дела. Но это гораздо более бесконечная и более глубокая тема. Как я уже сказала, восприятие искусства, оно глубоко субъективно. Если вы психотерапевту радостно, оплачивая его сеансы, да, рассказываете о себе, но вы рассказали, вы увидели нового молодого человека, вы ему рассказали, господи, какая была у вас первая любовь, вторая, третья. Да, а потом всей вашей жизни хватает, условно говоря, на 2-3 года. Потом вы уже все рассказали, как бы долго не жили. А если вы обсуждаете, да, почему, например, Херб Риц из этого классического образования, встретив на бензоколонке случайно Ричарда Гира, который совершенно не собирался быть актером, да, сделав уговорив его позировать, они потом дружили всю жизнь. И Херб Риц делает ему фотографии, ну, вот как дружеские. И после этого у одного начинается как бы великая карьера в Голливуде, а другой становится великим фотографом. Поэтому мы понимаем, что это абсолютно современный язык, современное искусство, а с другой стороны мы понимаем, как он наследует все, все классические пропорции все классического искусства. Мы можем брать греческую скульптуру, мы можем брать пропорции Возрождения, древнюю гравюру, и мы все равно к этому выйдем. Видите, ничего случайного не бывает. Искусство и волюнтаризм, как в науке, невозможно. Вы можете сделать, например, машину, и там будет одно колесо или 25, но вы за это Нобеля не получите. Видите, и в искусстве, как и в моде, кстати, тут дизайнер может как угодно давать полет своей фантазии. Если он не попал в какой-то, да, вот резонанс со временем, то его линии, его тенденции, они не пойдут. И это везде работает.
Быстро ли вы принимаете решение по тому, какую выставку вы сделаете?
Иногда мгновенно, иногда просто в секунды. И мне потом говорят, ну, слушайте, у нас так никогда никто не принимал решение. Это говорят мне зарубежные коллеги. А иногда думаю годами.
Годами даже?
Да.
Например, вот над чем годами дольше всего думали?
Это много.
Ну, то есть часто бывает.
Часто. Но просто я иногда действительно... Причем я знаю, где я достану выставку, я знаю, как... Ну, вот, например, мы сейчас открыли гениальную выставку Кошта. Надо понимать, что Кошта – это основоположник концептуального искусства, без которого вообще понять что-либо, например, в русском современном искусстве второй половины 20 века, я говорю о Кабакове, Булатове, я не знаю, всей московской концептуальной школе, просто невозможно, потому что вот у истоков был Джозеф Кошта. Я не говорю, что это божественно красиво, потому что то, что он делает с неоном, а он первый, по сути дела, ввел неон как новое медиа, понимаете? Фотография – это что ж новое, только медиа. И он берет вот технику, которую писали до этого, только вывески, и работает с сложнейшими философскими текстами. Мы с ним обсуждали эту выставку, говорили, что я говорю, слушай, что за время, ну просто. Понимаешь, мы работаем целый год на топике рациональное и иррациональное, потому что иррациональное поднимается просто, вот грязь, да, бывает, поднимается, например, со дна и затапливает. Это такое же время, очень сходное, например, с временем между двумя войнами, Первой и Второй мировой войной, когда возникает сюрреализм. И до этого я не случайно показывала, несколько лет ждала, кстати. Я сразу знала, что я покажу выставку «Сюрреалистический иллюзионизм». Это фотооткрытки, с которыми гениальный финский куратор и коллекционер, как материалы этого бесконечно много на Маршалла Пюза до сих пор, он показал, каким образом сюрреализм вырос из этого материала. И нашел, кстати, цитату Дали, потому что Дали и Бретон, основоположники сюрреализма, они были яркими коллекционерами этих самых фотооткрыток, издававшихся в основном 1905-1907 год. Издавались они везде повсеместно, больше всего во Франции и в Германии. Это были безумные фотомонтажи, еще от руки раскрашенные. Фотомонтажи были абсолютно сюрреалистические, только никто не знал, как это называется. И Дали пишет, что мы поворачиваемся спиной к изящному искусству, что это нам до боли напоминает из наших русских манифестов русского авангарда, и обращаем внимание на фотооткрытку. А она пишет, он чистая, выражение коллективного, сознательного, коллективного разума. Я бы сказала, что это, конечно, неправда. Потому что фотооткрытка – чистое выражение коллективного, бессознательного. Вот если как бы анализировать работы Дали, то мы увидим, что многие из этих анонимных авторов, которые делали эти фотооткрытки, могли бы ему предъявить авторские права, потому что довольно много элементов, да, ходов пластических и мифологии, потому что эти фотооткрытки – это точно вера, надежда, любовь, да, эротика и героизм. Это как бы больше не бывает. Но это все поднимается и трансформируется. И в сложные моменты, кризисные моменты, поднимается это бессознательное. И надо его учитывать. И это колоссальная сила. И она может быть созидательная, но чаще всего она разрушительная. Поэтому вот у Кошта у нас сейчас как раз проект дивной красоты, мерцающей, божественной. Это как раз Улисс Джойса и Самуэл Беккет. А внизу его ретроспектива. Но это невозможно не посмотреть. И я обещала ему выставку, будет в середине 2000-х. Я его нашла в Риме, наверное, в 2006-м. А решила выставку вот так, 24 октября, встретить его в Лондоне. Я сказала: Джозеф, или сейчас, или никогда. И Джозеф сказал: сейчас.
Совпало. Ольга, скажите, а вот про искусство все понятно. Мы с вами, я думаю, можем говорить об этом часами, но вы-то точно. А как директор?
А у нас какой замечательный Робер Капа открыл.
Вот я же говорю,
она
обожает
это чтиво. Конечно, о чем же мы будем говорить? Об общем. Об общем неинтересно. Интересно о конкретном.
Интересно о вас. Директор Ольга Свиблова.
Да.
А какой вы директор? Как часто вы увольняете людей? С какими людьми вы не умеете, не можете и не будете работать? Как вы принимаете решение вообще, что вы будете расставаться с человеком, с сотрудником?
У нас самая низкая текучесть кадров по сфере под названием культура. Это значит, что я с трудом расстаюсь с людьми. Для меня это мука. И иногда ужасно хочется.
Но
если я расстаюсь, то я расстаюсь. Я рассталась, может быть, за всю свою жизнь, но с 3-4 людьми. Учитывая, что у нас работает 260, где-то больше 200 человек. И учитывая, что музею сейчас будет 19 лет.
Да,
слушай. Это крайне мало.
Это вообще...
Это прям какая-то статистическая погрешность.
И последние 3 года, может быть, 2.5, я начала делать выговоры. А до этого никогда. До этого были только премии.
Становитесь жестче?
Ну, вот здесь как раз просто старение коллектива – это тоже плохо. Причем старение не внешнее, а вот старение ментальное. Когда люди очень долго делают одно и то же, каждому кажется, что он знает, что он делает. И тогда начинается феодальное царство. А это неправильно. Должен быть единый порыв с одной стороны, а с другой стороны постоянно должны быть вопросы. Нельзя делать как вчера, потому что если ты в искусстве и вообще в жизни делаешь как вчера, то ты живешь позавчера. И завтра не будет. И кроме того, это дико скучно. И никому не интересно.
Ну, то есть нельзя руководствоваться при принятии решений отработанными схемами.
Нет.
Что вот у нас
нет.
Так получилось классно,
нет.
Надо повторить.
Нет, поэтому мне очень часто говорят, как мы сделали, вот мы же так всегда делали. И это меня приводит в ярость. Но я очень часто кричу.
Да.
Да. Но я покричу, а потом как бы... Бывают люди тихо. Я вчера смотрела «Большая игра». Как Мердок увольнял людей. Тихо. Думаю, вот надо так научиться. Я не умею. Я лучше откричусь в надежде, что мы все-таки куда-то двинемся. Но то, что команда так долго живет, и она такая сплоченная, ну, не было художника и не было куратора, который бы после выставки в нашем музее не писали нам, что это просто лучшая команда. Это люди, которые видели в мире многое разное. Когда Илья Кабаков, делая монумент, взял нашу техническую команду всю в Париж, в Гранд-Пале делать самый трудный кусок работы. Он ни с кем не фотографировался, не давал никаких интервью. Он сфотографировался только с моей командой. Ох, как у меня все гордились. Это важно. А он действительно объехал все музеи всего мира. И ему было комфортно с теми, вот, кого он нашел после нашей выставки «Огромный Кабаков-Лисицкий».
Ольга, скажите, а вот на сайте СНОБа есть, не знаю, как называется, досье, там интервью. Там написано, что вы любите, ну, помимо искусства, еще спорт и экстремальные ситуации. Что это такое? Как это что? Любовь к адреналину?
Ой, я даже не знаю, какое-то интервью там читаете на сайте СНОБа. Спорт я обожаю. Я им очень много занималась, и мне его дико не хватает. Я все думаю сейчас, что я им займусь. Если не займусь, то будет.
Но 18 часов работы в сутки как бы очень сложно.
Нет, все равно надо. И я думаю, что я это сделаю. И что касается экстремальных ситуаций, они у меня все время на работе. Я думаю, что я с ними хорошо справляюсь. Вот я бы так сказала. Не то, что я их люблю.
Угу.
Я с ними умею справляться.
То есть быстро принимать решения.
Я умею мобилизоваться, да, вот в самых тяжелых обстоятельствах, действительно. Вот есть люди, которых стресс мобилизует, а меня он собирает. То есть вот как раз, когда все совсем плохо, я очень тихая. Но очень
тихая и очень быстрая.
Да, и быстрая.
А про фильмы еще хотела бы я спросить. Как рождается вообще фильм? И как вы понимаете для себя, что вы хотите и вы готовы сделать фильм?
Как все получается? Изначально получается все случайно. Я в кино пришла совершенно случайно. И я фильмов очень давно не делаю. Я их сделала сколько? Наверное, штук 5. А потом начался дом фотографий, мультимедиа-арт-музей, биеннале, выставки.
Ну, боже, от этого не разлюбили фильмы?
Не, я больше всего в жизни люблю кино, мне стыдно признаться. Вот на вопрос, о чем я больше всего сожалею, может быть, я сожалею, что я не приехала к Илье Крыжановскому в его знаменитый институт Дауда в Харькове. Он все звал, мне все было некогда. Когда я собралась, все это было взорвано, что и было по сценарию. Но вот это мне жалко, потому что это было бы переживание. Иногда за переживание, за хорошую историю можно заплатить все. Можно жизнь заплатить, понимаете. И мне снится иногда монтажный стол. Я очень люблю монтировать. Вот обожаю, поэтому я очень люблю работать на площадке. Я практически на все монтажи выставок. Практически на все выставки, которые мы сделали. Мы их сделали более почти 4000. Даже говорить неприлично. За время существования музея я выхожу, я монтирую самостоятельно, да, вот своими ручками, или с кем-то монтирую, или, да, помогаю монтировать. Это самое большое счастье, когда материал начинает приобретать пространственную жизнь, потому что можно сделать отличную выставку из очень плохого материала. И наоборот, можно хороший материал зарыть, убить, все. И это вот как бы 2 сантиметра направо, 2 налево, 5 наверх, и все меняется. Эти моменты, они самые сладкие. Поэтому я на это оставляю, как правило, ночь, потому что в этот момент нет ни телефонов, да, ни проблем с бюджетом, ни проблем с канализацией, ни проблем с воздуховодами, чиллерами и так далее.
А вот когда вы говорите, что за хорошую историю можно отдать все, а говорите, что цель, вот ради цели все что угодно, вот если она есть. А приходилось терять что-то такое, о чем вы потом жалели, вот потому что добивались какой-то цели? Или
нет,
что...
я никогда, если я цели добиваюсь, то я никогда не жалею.
Ну вы что-то же теряете, очень важное, может быть. Может быть, там, не знаю, время на друзей, на семью, еще что-то.
Потом... Да, я потеряла общение. Жалко? Очень. С другой стороны... Вся моя работа – это общение. Ну, просто, может быть, не с друзьями, как хотелось бы. С другой стороны, был какой-то период, когда мы только могли общаться. Я же никогда не забуду прекрасные 70-е и вообще жизнь до конца 80-х. Когда можно было, да, читать, и да, мы бесконечно общались. И комната, которую мы снимали в коммуналках, однокомнатная квартира моей мамы, в котором мы сейчас вчетвером не можем уместиться. Я думаю, мы там каждый день по 20 человек пили, гуляли, читали стихи, бесконечно говорили. Мы столько сказали, что очень хочется сделать. Поскольку я всегда знала, что форточка никогда не открывается в России надолго, и наступит момент, когда она закроется, да, конечно, не навсегда, то в этот момент надо просто успеть.
Друзья поняли? Или, ну, вот был момент, когда вы поняли, что все, вас перестали куда-то звать, или там перестали звонить, ну, что же, вот там Оля куда-то пропала, может быть, мы встретимся. Был же момент, когда просто это прекратилось?
Да, потому что сначала я говорила, что мне некогда, а потом как бы звать стали меньше, это правда. Потому что если ты все время говоришь, что тебе некогда, ну, мне же правда некогда, я же в этот момент не сижу одна, понимаете, не смотрю в небо. У меня есть другое в этот момент. У меня есть эта самая работа, на которой я абсолютно реально провожу. Если я в Москве, я провожу там сутки. Нельзя сказать, что, может быть, это идеальный баланс. Может быть, хотелось бы, чтобы это было более сбалансировано. Но жить можно и нужно.
Возможно ли потеря вдохновения?
Да. Это самое страшное, когда ты художник. Поэтому я... За всех художников изначально и за всех людей творческих профессий жизнь отдам и пасть порву. Потому что это люди самые беззащитные. Я могу любить творчество этого человека или вообще считать, что мне вот принципиально неинтересно. Но если человек решил, что он творит, ему каждый день надо выдать новый продукт. По идее, в общем, это относится к каждому из нас. Потому что жизнь – это вдохновение. Утром проснулся – нет вдохновения. Надо научиться его взять. Потому что ты же к людям идешь, ты же принимаешь решения, они тоже творчество. Каждое решение, оно тоже, в общем, творчество. Думаю, что в ракетной отрасли ровно так же как и в музее. И, но у художников это просто более обнаженно, да, у людей, не знаю, у ученых. Ученые, как правило, совершают открытие в молодости, посмотрите статистику. За ранними произведениями художников тоже гоняются. Сначала все смотрят, юное дарование, вот посмотрим, когда оно вырастет, потом это вырастет, да, начинает там коммуницировать с крупной галереей, музеей, пресса, все хватают, а потом что ищут? Ранние работы, да. И очень у немногих людей вот этого вдохновения хватает. Есть люди, которые в конце жизни совершают гениальные вещи. Вы понимаете, есть человек не дурак, но не сумасшедший, который всегда собой доволен, это счастливое состояние. Такие люди тоже есть, я им очень завидую. Ты же знаешь, ты единственный про себя, все знаешь, у тебя идет или не идет. У тебя канал функционирует или в нем затор. Вот когда у тебя затор, ты же все равно должен работать. Ты должен готовить выставку и так далее. Никак.
То есть через себя просто переступать и работать дальше?
Ну, по-разному
бывает. Что же из
этого
получится тогда?
По-разному бывает, поэтому я и говорю, что это профессии, связанные с риском. Они не просто с риском связаны, потому что может быть оплата, может нет. Мы сегодня по банковским рабочим, по банковским служащим знаем, да, что бах, и все теряют. Брокеры или там инвесторы. Вот инвестбанкиры все мне жалуются. Наша профессия стала не нужна. Временно, да. Банкиру проще перепрофилироваться, чем художнику. Поэтому это профессии, связанные с риском. И человек, который их выбирает, он как бы заведомо рискует. Поэтому я дико горжусь нашей школой. Фотографии мультимедиа имени Рученко. Там два замечательных директора. Лена Лунгина и Ира Успенская. Гениальные преподаватели. И в этом году как раз Сережа Братков, наш замечательный художник, скурировал выставку наших дипломов. Всем. Во-первых, надо идти к нам, смотреть Кошта, Рице, Капу, смотреть «Сто лет моды Канденаста», которая может закрыться, нашу гениальную выставку военным фотографам посвящается. Там есть что смотреть. И мы открыты до 9. А до 7 открыт замечательный фонд Шалва Бреуса, который должен стать музеем вот в Ударнике. И там абсолютно гениальная выставка наших выпускников. Я же дико ругливая. Меня очень трудно остановить. И каждый раз, когда мы вручаем диплом, там их обсуждаем до этого, я ругаюсь. Мне кажется, что это могло бы быть лучше. Конечно, мы гордимся. У нас 6 лет последних наши берут все номинации «Молодой художник» и национальные, и интернациональные премии. Все у наших. Но мы никогда не давали 27 дипломов. Мы набираем по конкурсу 30-35 человек. 3 года учим бесплатно. Дальше дается 14-16 дипломов. В этом году 27 дипломов. Это выставка, это не выставка дипломников школы. Это выставка просто классного современного искусства, которое могла бы быть где угодно. А стоит в Ударнике, заметьте. И ты радуешься, потому что ты понимаешь, вот оно, вот это самое, да, что потом ищут искусство, когда у художников вот взлет. А что с ними будет дальше? Я этим птичкам, читая первую лекцию, всегда говорю, ребята, мы вам гарантируем 3 года счастья, чудное образование. Мы вам гарантируем, самое главное, среду. Это тоже очень важно. Но никто вам не гарантирует работу.
Это отличное выступление, мне кажется. Надо будет для наших журналистов тоже.
Конечно, это то же самое, понимаете? Журналисты, это же то же самое. Вот тебе сегодня пишется, а завтра не пишется. А если ты в газете каждый день, у тебя нет ни вопросов, ни ответов. Просто уже глаза замылены.
Ответов у нас все меньше и меньше, к сожалению, это точно. Спасибо большое, Ольга Свиблова. Как незаметно у нас закончилось время программы. Директор Московского дома фотографии. Ждет вас в гостях у тебя, конечно же.
Да, и вы все слышали, на что нужно идти немедленно. Спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо.
Разбор полета.